მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Здесь Вася Обломов.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Вася.
Здравствуйте. Здравствуйте. Всем привет, кто смотрит.
В точности, по-моему, повторил вашу такую самую приветственную фразу на концерте.
Да. Вася Обломов здесь, да.
Вася Обломов здесь.
Да.
Замечательно.
Всем привет, дорогие друзья, здесь Вася Обломов. Вышел из интернет-мема, в клипе про говно снялся Михаил Ефремов, в письме счастья снялся писатель Минаев, Вася Обломов, но это чистый кайф, он рубит правду матку и этим крут, в мой день рождения он должен быть тут, закажу его за любые средства, он споет «Одноклассники», и я вспомню детство, только про родину не надо загонять, корпоратив — это праздник, мы пришли отдыхать, будут солидные гости, уважаемые люди, мое имя выложите фруктами на блюде, пусть будет куча телок, играющих джаз, нету, так найдите специально для нас, пусть Вася Обломов споет свои хиты, и в тот момент, когда подадут манты, пускай начнется дискотека 90-х, там прошла молодость, нас всех уже взрослых, будем веселиться и плясать от души, Вася, много грустных песен, веселые пиши. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, випы подпевают, пой, Вася, пой. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, випы подпевают, пой, Вася, пой. Все вместе. Бороде висит капуста, зал полупустой, народу не густо, одиноко танцует тетя с плохой фигурой, разводит руками и реально кажется дурой, с бокалом шампанского сидит миллиардер, рядом какой-то отставной офицер, они слушают молча, унылое говно, официанты старательно подливают вино, ведущий концерта сегодня в образе феи, он сам в восторге от этой идеи, искрится шутками, юморит не в попад, папа именинника не очень-то и рад. Тетки на танцполе все кричат «красавица», а каким-то типам наш концерт не нравится. Паузе между третьей и четвертой песней на сцену выползла дама и потребовала спеть с ней. Шутки шутками, а время идет, и за 40 минут нам заплатили вперед. Поем главный хит, никто не слушает, кто-то ушел курить, кто-то просто кушает. Ни аплодисментов, ни концертного угара, но при этом заплачено три гонорара. Поем веселые песни, три из них про говно. Вот такое искусство за ваше бабло. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, випы подпевают, пой, Вася, пой. Давай, Вася, давай, братан, спой нам про начальника и про Магадан. Давай, Вася, мы все с тобой, випы подпевают, пой, Вася, пой! Все вместе! Сочи! Ой, Вася!
Как известно, Вася Обломов вышел из интернет-мемов, да? Угу. А вы это... Вася Обломов или не совсем? Вот есть какой-то зазор между маской и лицом, между персонажем и вами? И вообще, это маска, сценический образ или просто сценический псевдоним, простите за параллель, как Валерия, скажем?
Ну, определенно, те мысли, которые прослеживаются в песнях Васи Обломова, я, конечно же, разделяю, но ага. Я являюсь во многом автором. Ну, это как музыкальный проект, есть песни, а песни должны выходить под каким-то названием, под каким-то брендом и так далее, собственно. И часто в песнях, кстати, лирического героя тоже зовут Вася. Угу. Ну, отождествляю ли я с персонажем? Не всегда, потому что порой персонажи песен Васи Обломова – это все-таки дебил. Но я скорее являюсь автором и создателем этого, да, ага. веселого проекта.
Ну, люди-то, наверное, уже многие думают, что это ваша фамилия, да?
Нет, моя фамилия Гончаров. Да. Всем, кому это необходимо знать, конечно,
поясним,
стоит об
да.
этом узнать.
Да. Ага. Но, повторяю, наверняка слушатели, зрители уже считают, что Вася Обломов, он и есть Вася Обломов. А скажите мне такую вещь, а как он появился? Кто придумал? Почему Обломов? В честь вашего однофамильца, в честь, вернее сказать, главного героя романа mm-hmm. вашего однофамильца или по ассоциации со словом «облом»? Вот как тут все сложилось?
На самом деле все было еще проще.
Так.
Была придумана песня под названием «Еду в Магадан», героя которого звали Василий, Вася. И в какой-то момент стало понятно, когда мы сделали на эту песню мультфильм, что это нужно как-то назвать, как я и сказал. Mm-hmm. То есть нельзя же просто выложить мультик и назвать его «Еду в Магадан». Это же типа песня, типа музыкальный клип. И вот за то небольшое время, пока ролик заливался в сеть интернет, нам необходимо было, мы с приятелями сидели, придумать, как это назвать. И кто-то ляпнул, я уж не помню, давайте назовем Вася Обломов. Никаких подводных камней, связанных, там, что это Гончаров, Обломов, или что это Облом, или что-то еще такое, здесь на самом деле не было. Это просто было названо, ну, пусть это будет вот так. И, ну, типа, на тот случай, если бы музыкальный проект Вася Обломов погиб с появлением песни «Еду в Магадан», и ничего с ним не произошло, было бы совершенно не жалко. А потом как-то оно пошло и пошло, а я привык, ну, пусть будет такое название.
А вам не кажется, что он вот с такой придумкой хорошей, я даже про песню мы еще поговорим, но с такой хорошей придумкой вот этого вот псевдонима он уже не мог погибнуть. Ну, банально, значит, как корабль назовешь, так он и поплывет. Хорошо придумано.
Не знаю. Хорошо придумано. Не знаю, но какого-то персонифицировать человека, который придумал название, я не могу, потому что нас было несколько в тот момент в комнате около компьютера, и угу. я не помню, кто из нас это был.
Но, тем не менее, я думаю, может быть, я мудрю. Потом, как всегда бывает, вот вещи какие-то придумываются чисто как-то или от балды, угу. или каким-то таким нерациональным, таким интуитивным ходом, а потом уже как-то на них какое-то нарастает содержание. Ну, действительно, Обломов все-таки действительно такой классический, очень важный, много в себя вобравший персонаж русской жизни.
Ну, да. да.
Поэтому я думаю, что тут все хорошо срослось во многом благодаря тому, что вот так все был придуман. Это псевдоним хорошо, а псевдоним, наверное, был хорошо придуман, потому что песня хорошо получилась.
Да,
песня
да.
получилась,
все это
да?
получилось, ура.
Это был какой у нас, 2010-й, да?
Песня была придумана в 2009-м, а через год после того, как я его придумал, мы сделали уже видеоклип. В 2010-м появилось видео. В мае 2010 года родился видеоклип.
Ты говорит, только Вася, пой. Мою песню мы начали продавать в рингтонах. На концерты приходят люди в погонах. Над Черноморским побережьем звучит Магадан. Я реально поднялся, я реальный пацан. Еду в Магадан.
Магадан, для нашего столика еще разок.
Магадан.
Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
Магадан.
Да, и дальше пошло-поехало.
И проснулся знаменитым, или
нет,
как это
не
было?
Нет, не просыпал, я проснулся с аппендицитом. В, ну, это, кстати, правда. В тот момент, когда песня «Еду в Магадан» была представлена в интернете в виде мультфильма, я попал, загремел в больницу с аппендицитом. И когда мне мой друг Руслан Волков позвонил на тот момент и сказал, что у песни по тем временам это было много, 10 тысяч просмотров там за сколько-то времени, и типа это здорово, а я сказал: старик, я в больнице с аппендицитом, мне, честно говоря, это безразлично. Вот. На самом деле, долгое время никакого музыкального проекта не было, была просто песня, издевательство над отечественной культурной, отечественным культурным кодом. И мы просто смотрели со смехом на то, что происходило вокруг этой песни. Ну, то есть нам начали ставить ее по радио, просить в телевидении. Там, и мы получили за нее песню года. И то есть какой-то полгода...
Да-да-да, эта история была большая.
Полгода, наверное, никакого музыкального проекта Васи Обломова в помине не существовало. Просто мы раздавали эту песню направо и налево всем, кто его просил, давали интервью. Интервью давались по принципу, что я думаю, то и говорю, ну, то есть без всяких там попыток строить из себя
звезд,
или, не знаю, там, да, и так далее. И эти интервью внезапно стали популярны и пользуются спросом. Всем почему-то вдруг стало интересно, что я думаю, и начали приходить брать интервью. Для нас, опять же скажу, никакого труда не составляло. Осенью у меня были просто какой-то момент собраны песни такого разговорного жанра. Поскольку это толком не песни, это хрен знает что, потому что, ну, то есть, да, это не... Ну,
хрен знает, что не, это все-таки не жанр.
Ну, это не в том-то и дело, что на какую полку в магазине поставить до сих пор непонятно, потому что это вроде и не рок, и не рэп, и не поэзия, и не песня, и не рассказ. И, то есть, это какое-то такое музыкальное... То есть, такой какой-то песни разговорного жанра. И у меня они были в каком-то количестве. И стало понятно, что нужно, наверное, еще какую-нибудь песню показать. Мы показали песню, которая называлась «Кто хочет стать милиционером». Она тоже собрала какое-то большое количество просмотров.
Хорошая
всем
песня,
понравилось.
Да.
Потом я выложил песню под названием «С чего начинается Родина», которая была очень грустная, уже была не смешная. И в тот момент, когда не смешная песня Васи Обломова собрала миллион просмотров и поимела успех, мы поняли, что, наверное, нужно сделать тогда альбом. Спустя год после того, как появилась песня «Еду в Магадан», был выпущен первый альбом, который назывался «Повести и рассказы», в котором было, там, не помню, 11 песен, все были. Я собрал воедино все песни разговорного жанра, которые были, мы его выпустили, он пользовался успехом и, собственно, докатились до того, что я уже выпустил 5 альбомов, один живой концерт.
Говорит, гордись Пушкиным и Федором Достоевским, Сергеем Есениным и Александром Невским. Но не имеет значения, что там было давно. Сейчас не родина для тебя, сейчас ты для нее. Она оперативно сообщает по рации: ловите этого парня, у него нет регистрации. Ты свободен, не нравится, можешь сделать ноги. И на этом родина заканчивается у многих.
А вы начали заниматься, это вот была эта группа Чебоза, да?
Да, она так называлась, да.
Во-первых, что означает слово Чебоза?
Это придумал, опять-таки, не я, это придумал парень, который однажды, он находился в состоянии, насколько я знаю, алкогольного пива, я не присутствовал при этом, он не смог прочитать, есть такой журнал, называется The Bazaar. Да. И он настолько плохо разбирался в английском языке, что прочитал это именно таким образом. Да. А всех присутствующих это так вдохновило, что сказали: ух, классное слово, давай так назовем коллектив.
Да. Грандиоз, да.
Идиотизм становится историей.
Вась, а вот с каких теперь уже, серьезно, а вот с каких кумиров и идолов это вот начинались ваши музыкальные увлечения? Может, их не было?
Ну, я думаю, что музыкальных?
Да, конечно. Музыкальных, поэтических, какие угодно.
Ну, я, во-первых, я, когда учился, конечно, в музыкальной школе, мне музыка казалась чем-то обременительным, потому что сколько это были дополнительные просто часы в неделю, которые я должен был посвящать игре на непонятном мне инструменте фортепиано.
Зачем мне это было нужно? Это для вас была обязаловка? Мама заставила, понятно.
Я это даже не то чтобы воспринимал как какую-то суперношу, но так надо было, типа, вот, ну, не то чтобы я там страдал от этого, ну, просто надо было ходить, и надо. Я никак не воспринимал как творчество, никогда. К тому же, ничего творческого толком в музыкальной школе не было. У нас был предмет, называлось предмет ансамбля. И, значит, он состоял в том, что дети должны были пошить какие-то идиотские костюмы. значит, под автоаккомпанемент на синтезаторе, исполняя песню «Улетает туча», махать шарфиками их. И это какое-то позорище было. Каждую пятницу нужно было ходить в музыкальную школу, чтобы вот в этом во всем принимать участие.
И даже сейчас это все не овеялось для вас какой-то ностальгией?
Нет, это был ужасный стыд. И, конечно, насколько я знаю, этот стыд продолжается, по-моему, там, в этой музыкальной школе номер один до сих пор. Хорошо, если нет. Передаю всем преподавателям привет. Вот. Но любовь к музыке, на самом деле, помню, проснулась как раз от противопоставления вот этой действительности и чего-то настоящего. У меня папа нашел билеты на концерт группы «Юрайхип», которая в тот момент приехала в Ростов-на-Дону с гастролями внезапно. И для того, чтобы я вошел на концерт группы «Юрайхип», ему нужно было отпросить меня с вот этой идиотской репетицией махания шарфиками в музыкальной школе под автоаккомпанемент популярной тогда 51-й «Ямахи». Папа пришел и сказал, в общем-то, группа «Юрайхип» — это группа моего детства и там моей юности, и я хочу, чтобы сын сходил и посмотрел. Ну, завуч отпустила меня, я пошел, значит, смотреть на концерт. Это тот концерт, на котором я понял, что я музыкой заниматься хочу, и что музыка — это прекрасно. Ну, то есть я увидел некую степень свободы. Я не помню, что они пели, вообще ни одной песни. Помню вообще общую атмосферу рок-концерта, когда группа в лучах света на сцене поет то, что им нравится. Никаких идиотских шарфиков нету. И все. То есть есть какое-то творчество, какая-то энергия и запал. И люди в зале все это все слушают не так, как на этих идиотских концертах в музыкальной школе. И я понял, что если я хочу заниматься музыкой, то чем-то таким. После этого как бы я начал слушать рок, я слушал уже рок-музыку, начал там, я пропустил через себя все популярные в то время коллективы, начиная от Металлики, Нирваны и так далее. И даже русский рок у меня попадался.
Весь спектр,
да. Ну и продолжал как бы учиться в музыкальной школе уже с каким-то другим интересом. А первый раз в ансамбле я сыграл, когда в музыкальной школе там был у нас такой дядька, его звали Адам Терасуян, он, кстати, по-моему, до сих пор преподает. Он ввел предмет, он назывался «Музыкальная импровизация». И я помню, в первый раз на этом уроке музыкальной импровизации он нас завел в кабинет, посадил барабанщика, бас-гитариста, гитариста и меня за фортепиано, и мы в первый раз живьем в музыкальной школе, это уже был один из последних лет обучения, что-то сыграли. Волшебство от музицирования живой музыки, ну, то, что рождалось, это было все очень просто, все очень так. Но то, что мы создавали какие-то звуки вместе, это было вообще невероятно. Я был так окрылен, так мне это понравилось. Я до сих пор благодарен Адаму Мартыновичу, да, за то, что это случилось. И вот появилось желание дикое создать группу, чтобы самостоятельно делать музыку, создавать ее и так далее, и так далее. И пошло-поехало. Дальше я привык, мечта, она как бы появилась. И дальше я просто как бы
молча Мартынович, пришел. Адам Мартынович, но мамочке-то тоже надо, наверное, привет послать за
маме,
то, что
да,
она...
Маме, да, спасибо, конечно, мама знает.
Вас в эту школу отвела?
Мама знает,
силком.
Да, мама знает, да. Она отправила меня в музыкальную школу, и спасибо ей большое за это, да. Кстати, во многом из-за музыкальной школы я не слушал всякое дерьмо. Ну, то есть во многом, потому что это было понятно. То есть тебя в музыкальной школе все-таки учат отличать,
ну,
простое от сложного, как минимум. И когда ты видишь, что это какая-то дешевая фигня, то, ну, ты это сразу понимаешь.
Ну, конечно, вкус какой-то прививается.
Конечно, там все эти уроки музыкальной литературы, и вообще музыки, джаза и так далее. Я учился на эстрадном джазовом отделении. Они какие-то прививали правильное представление о музыке. Несмотря на то, что у нас был позорный урок ансамбля с шарфиками, у нас все-таки учились чему-то хорошему на самом-то деле. Да, да.
Как родители теперь, небось, гордятся вами, да?
Они никогда не верили, что я буду музыкантом. Ну, то есть даже когда я начинал заниматься музыкой, думали, что так это ерунда, ничего этого не будет. Сейчас, конечно, да, гордятся, слушают песни, читают комментарии, которые гадости.
Собирают, небось, все записи.
Да, да, все диски, все альбомы, статьи, журналы, все это им очень нравится.
А скажите мне такое вещь, а вот ваше такое критическое отношение к нашей действительности, оно тоже с каких-то молодых совсем?
С детства.
Что называется? С детства.
Я с детства
даже
не любил овал, я с детства угол рисовал.
Хорошие стихи, я их тоже люблю.
Оно проявлялось от самого раннего детства и не заканчивается никогда. Ну, то есть мы же все как бы оцениваем жизнь, как вот сами вот мы живем, там, ходим, перемещаемся, путешествуем, слушаем музыку. Ну, то есть первое мое недовольство было связано с тем, что музыка у нас чудовищная. Ну,
да,
всегда. Ну, то есть она была, ее было какое-то засилие этой плохой музыки. Там, вот
это сколько годков-то было это недовольство? Да много до сих пор.
Ну, сейчас я могу уже
когда возникла эта вот такая оценка уже?
Ну, лет 12, в 13. Уже когда самостоятельно что-то слушать, мне уже начало немножко подбешивать там сальто на сцене и прочее это все. Потом, что, я первый раз выехал за границу, когда году, это был, по-моему, год 95-й, это была Турция. И у меня было всю жизнь мнение, ощущение, что меня всю жизнь обманывали. То есть до этого я там был только
в Сочи. Это вам было тоже немногим больше 10 лет, да?
Ну, сколько-то. Я родился в 84-м, вот в 95-м.
Да, 11 лет было.
Да, я выехал и помню, что море оказалось...
Вася, ну вы счастливый человек, то, что вы выехали за границу в 11 лет. Людям моего поколения такого не снилось.
Или в 12, я не помню. Да, но я выехал, посмотрел, и как бы контраст был дикий с тем, что я видел в Сочи. Мне нравилось Сочи на море, но поскольку когда ты не можешь ничего сравнить, ты думаешь, что везде так.
Ну, конечно.
Потом попал... При том, что по нынешним меркам так гостиница и то место, оно как бы не то чтобы супер выдающееся было в Турции, это было Измир, по-моему, где-то там. Но просто в сравнении с тем, что мы имели в Сочи, в Адлере и так далее, это был дичайший разрыв. То есть море бывает теплым, там бывает рядом бассейн, еда бывает вкусная, от нее не отравишься. И официанты вежливые, вообще бывает классно.
Пляж бывает песчаный, чистый.
Да, да, да.
Они из гальки сделаны,
все,
как
все в Сочи. Все бывает как-то по-человечески для людей. Ты удивленный возвращаешься домой, а там это дорога под домом с этой лужей, которая не зарастает ни зимой, не летом, это яма, которую никто не... И ты как-то начинаешь пытаться сравнивать за границу, то, что ты имеешь здесь, за границу, то, что ты имеешь здесь и так далее. И, ну, потом пошло-поехало, еще куда-то съездил, что-то еще посмотрел, и плюс ко всему стал учиться в университете, и все стало понятно. Внутреннее чувство несправедливости, которое оно было, оно как-то остро реагировало на все, что происходит. Ну, то есть, всегда было непонятно, почему человек, живущий там, я не знаю, раз мы на радио «Свобода», скажу, за океаном, при том, что он не очень-то и, может быть, умный, и даже сейчас, кстати, это бросается в глаза, он ничем, собственно, вроде внешне не выдающийся, может быть, даже глуповатый.
Абсолютно, но почему, он может быть глупее и серее
да,
нашего
почему
человека.
Он, почему мы здесь должны терпеть то, что он терпеть не должен? Почему он живет лучше, чем мы? Почему их пенсионеры должны жить лучше, чем наши? Чем они лучше? Ты видишь, что ничем, и начинаешь пытаться искать причину, и она находится где-нибудь там наверху, где-нибудь там в каких-то глубинных материях наших и так далее. Но вот это чувство несправедливости, конечно, оно росло, увеличивалось там и многократно вырастало. Ну и вообще вся русская классика, она же тоже об этом.
Конечно.
О тяжести российского бытия. Мы очень хорошо умеем рассказывать о том, как наша жизнь тяжелая, какая у нас тяжелая. И этим, кстати, мы очень выгодно отличаемся от всех. Все в мире очень любят это читать, потому что ни у кого нет такой жизни.
Жизни нет, у них.
Да, и они не могут поэтому так ее описать и так далее. Это на самом деле не очернение России, это как бы наша такая культурная веха в мировой действительности.
Это точно. Это точно. О литературе, о культуре, но вспомним, это классическое выражение «герои критического направления ума». Да, это Белинский, кажется, сказал. Но действительно, литература наша на этом построена.
Да,
и
да,
поэтому
конечно.
Она такая великая и читаемая, и все прочее.
Да, да.
Цвели акации, осы ползали по стеклу. Я во внутренней эмиграции, на работе сидел в углу. Всех коллег из офиса нашего я уже попросил с утра ни о чем у меня не спрашивать. Я уехал, и вам пора. Базы данных, проекты, акции, я не здесь, хоть били ножом. Я во внутренней эмиграции, я за внутренним рубежом. На летучке утренней я не с вами в столовой ем. Я в Париже, в Париже внутреннем. Нет меня, просто нет совсем.
Пусть за складом трещит по рации, пусть начальник искал меня. Я во внутренней эмиграции до конца рабочего дня. И когда это время пройдено, лишь тогда начинает звать ностальгия домой, на родину, к телевизору, на кровать.
Теперь, собственно, о песнях и о музыке. Вы по-прежнему в таких контрах и в таких перпендикулярных отношениях с отечественным шоу-бизнесом, с попсой, шансоном и все прочее? Или как-то уже претерпелись?
Я не в контрах. В контрах я был в детстве, потому что, поскольку не мог выключить там иногда радио где-то там общественное и так далее. Сейчас-то я могу контролировать поток песен, которые слушаю, поэтому я просто слушаю то, что мне нравится, и очень спокойно отношусь ко всему остальному. Никаких контр с шоу-бизнесом у меня нет, мы существуем как-то... Благодаря появлению интернета мне не пришлось ходить на поклоны к музыкальным редакторам каналов, там, просить людей там, о том, чтобы нас там, не знаю, ставили на радио там, по блату, там, дружить с какими-нибудь редакторами журналов или программными редакторами радиостанций, чтобы они были лояльны к нам. Я всегда ценил в творчестве независимость, и благодаря появлению в нашей жизни интернета, широкополосного доступа в интернет, мы можем снимать те клипы, которые считаем нужными, записывать те песни, которые считаем нужными, никак не реагируя на какую-то там редакторскую правку и так далее. Если слушателю это надо, он это слушает, он это найдет, и я на самом деле очень доволен. И в этом смысле я существую как бы в этом шоу-бизнесе, как бы у нас свой, можно сказать, свой ИП. То есть мы не должны играть на праздниках медиа-холдингов, славя их владельцев, чтобы эти радиостанции нас крутили. Могут нас не крутить, и нам, мы совершенно спокойно без этого существуем. Другое дело, что они нас периодически крутят, приходят к нам, но мы не отказываем. Если кому-то что-то от нас надо, мы не отказываем. Но наша независимость, во всяком случае, моя, она мне на самом деле очень ценна.
Я понимаю. Но на корпоративах-то выступаете?
Да, конечно.
Суть по песенке, конечно. Мои любимые корпоративные.
Мы выступаем, но на таких песнях, на таких корпоративах мы не играем, потому что, ну, во-первых, уже и на такие корпоративы нас особо не зовут, поскольку за годы существования Вася Бома...
Знаю, у нас, с кем дело будет иметь.
У нас им понятно, что от меня можно ждать, каких песен. Зачастую люди, которые зовут нас на корпоратив, они любят песни Вася Обломова. Эти концерты похожи просто на обычные концерты Обломова, просто для какого-то закрытого количества человек, или это какая-нибудь там фирма празднует, у них там Новый год, и они там устраивают концерт для сотрудников своей фирмы. Это выглядит как обычный концерт в клубе, просто выступают.
Это я все понимаю. А вообще вот для вас деньги пахнут, что называется? Пахнут. Вы знаете, как, ну, наверное, вы знаете, это Фаина Григорьевна Раневская, как она, отказываясь от таких плохих ролей в плохих фильмах, как она говорила, ее гонорар, англичанин, говорит, гонорар пропьешь, а стыд останется.
Да.
Вам такой принцип близок?
Это плохой подход, я считаю. Он очень, ну, если это я говорю тем музыкантам, которые вдруг захотят посмотреть, люди, которые захотят заниматься музыкой, это очень невыгодная история. Но да, для меня деньги пахнут. И да, отказываться от финансовых предложений неприятно. Да, вырывают сомнения, когда тебе предлагают деньги за что-то, что кажется тебе стыдным. Да, отказывались. Принцип такой, что, ну, как бы, как правильно вы все и процитировали, всех денег не заработать, а стыд, он останется навсегда с тобой. Тем более в наше время, когда мы существуем в эпоху интернета. Если что, ну, в общем-то, репутация мне как бы дорога в данном случае. То есть я не готов за деньги на все что угодно. Не готов.
Замечательно.
То есть там мы отказывались не только по политическим причинам, от рекламы какой-то отказывались. То есть там, ну, потому что, ну, как-то стыдно это рекламировать. Ну, то есть нет.
А вот как вы мне объясните тот факт, что на Западе исполнители, музыканты, исполнители, прежде всего, конечно, там и рэперы, и рокеры, вот они нонконформисты, да? Мы видим, сейчас вот мы видим, кто выходит во главе протестов против того же Трампа. Это все ведь артисты, знаменитые люди, и это совершенно закономерно, потому что авторитет для того у человека и существует, для того, чтобы за ним какие-то пошли люди в случае вот такой вот необходимости. Почему наши в массе своей конформисты, хотя они, кстати, еще не менее материально независимы, чем те, а часто даже и больше, боятся им, что им бояться? Ну хорошо, закроют, скажут они, что они думают на самом деле, ну закроют им там, я не знаю, на год, на другой доступ к телевизору, ничего, тоже страшного не случится. Вот почему этот конформизм вот этой нашей вот артистической такой элиты, не знаю, как ее назвать?
Я хочу сказать, что, во-первых, про Штаты, что еще неизвестно, кто конформист, даже не так, еще неизвестно, кто протестует. Боно, который выступает против изображения Трампа на экране на своем концерте, или Клинт Иствуд, который, вопреки всему Голливуду, который топит за, ну, против Дональда Трампа, внезапно, находясь в этом сообществе, выступает за.
Бесспорно,
это нужно
согласен
тоже иметь смелость в данном случае в контексте
согласен.
Происходящего. То есть неизвестно, кто из них смелее. Клинт Иствуд или нет?
Да.
Мы говорим о том, что они смелые. Да.
Да, я считаю, извините, что я вас перебиваю, я считаю, что и в том, и в другом случае, и в случае с моим
точка
любимым
зрения,
Клинтом Иствудом, это абсолютно собственная позиция, абсолютно независимая.
Да. Что касается нас, то почему-то считается, что артисты – это какой-то такой каста, я не знаю, гениев, богов, каких-то сверхлюдей. Вообще, это точно такие же люди, как мы, живущие в нашей стране, выросшие в нашей стране, в тех же самых домах, квартирах, которые ходили в свое время по тем же улицам, смотрели тот же самый телевизор и так далее. Они имеют права на те же самые ошибки и заблуждения, которые есть у всех обычных простых людей. Почему-то есть какая-то странная штука, когда прибадывается к актерам с вопросом, как ему жить. Он не писал сценарий фильма, он не знает. Он просто говорил написанный ему текст, изображал то, что требовал от него режиссер, но при этом все прибадываются потом к актеру и спрашивают, как же все-таки тебе жить, да? Там, играл ты дядю Ваню или нет. У нас, кстати, есть актеры, которые, играя дядю Ваню, играя в Чехове, несут такой бред в интервью, что кажется, что он просто, то есть ему пальцем показываешь, что он на палец смотрит. Бывают такие случаи. Я просто к чему говорю? Потому что это во многом проблема не наших артистов, а наших людей.
Так, вот.
У нас так устроено общество. И устроено оно у нас очень давно, что царя, власть, там, я не знаю, какая бы она ни была, нужно хвалить. И чем больше ты лояльный к ней будешь, тем больше ты будешь их хвалить, то тем больше у тебя какие-то привилегии от нее будет. Отношения между властью и художником у нас всегда были паршивые. Ну, ты имеешь в виду художником, который против. То есть они всегда были паршивые. Льву Толстому, несмотря на то, что это был самый популярный русский человек на Земле, присылали после его статьи «Не могу молчать», присылали веревку,
да,
с мылом.
Веревку и мыло,
и
да.
Говорили, не заставляйте государство делать это за вас.
И церковь наша замечательно его анафеме предала.
Ну, там это было уже неважно ему, это во всяком случае. Но просто я это говорю к тому, что и не воспитывалось это никогда в людях. То есть вот это желание как бы иметь собственное мнение, отстаивать свои права и так далее, это никогда не поощрялось в обществе, в принципе. И государство на это никогда не давило. Потому что так удобнее жить. Если ты людям начнешь объяснять про их права и свободы, и что они должны требовать, они же рано или поздно послушают тебя и придут к тебе требовать. А тебе придется с ними как-то считаться. Это не очень удобно. То есть если любого человека в нашей стране поставить на, ну, прямо сейчас, вот с тем его сознанием наверх, он же так и будет считать. Зачем мне давать, там, не знаю, людям права и свободу, объяснять им что-то там, чтобы, ну, что-то с ними делать. Они же ко мне будут придираться, к моей работе, а мне будет сложнее жить, сложнее работать. Не надо так делать, пусть ходят по струнке, мы скажем так, как считаем нужным, они так и пусть будут делать. Все, кто не нравится, все валите вон. Власть в этом смысле хитро заигрывает с вот этим невежеством, незнанием. Она вот очень как бы их гладит по головке, утрамбовывает поле, она использует современное искусство. Оно же тоже нужно нашей власти для того, чтобы сказать, смотри, какое у них ужасное современное искусство. Ну, то есть взять человека и сказать, смотри, какое у них ужасное современное искусство. Оно плохое. Я против него. Я как ты, друг. Я против него. Хотя на самом деле у него дома-то может быть
все что угодно. Замечательно за других объяснил. В таком случае, а что вас бунтует? Откуда у вас этот такой социальный и политический такой нонконформистский такой нерв?
Не знаю. Ну, я же говорю, как-то так сложилось по жизни. Я тоже об этом размышлял и тоже думал, что вроде мы все ходили в одни школы, вроде все слушали одну музыку, и вроде в одних университетах обучались. А кто-то одним образом думает. Кто-то верит, что ничего нельзя изменить, а кто-то считает, что изменять нужно. Другое дело, что в глобальном смысле нету никакого, как это называется, другой точки зрения. В том смысле, что люди, которые там сидят, например, там чиновниками и несут бред по телевизору, они же на самом деле при встрече оказываются вполне себе адекватными людьми.
В том-то и
чаще
дело.
Всего.
Но в том-то и дело.
Разница только одна есть принципиальная. В том смысле, что одни говорят, что все пусть так и остается, потому что с этим народом ничего нельзя сделать, так в основном говорят чиновники. Ничего нельзя сделать, они все идиоты, пусть говорят в аду, мы будем отличную жизнь здесь, построим себе виноградник. А другие говорят, что нет, давайте менять, ну, так жить нельзя, люди плохо страдают, там, и так далее, и так далее, и так далее. И они, конечно, в меньшинстве, потому что сидящие и занимающие посты, они прикидываются, типа, мы как будто бы за народ, а вы все враги. Так далее. Ну, как обычно, одна точка зрения хорошая, другая неправильная. Вот, но почему у нас так сложилось? Ну, у нас сложилось годами, столетиями. У нас был голод в Советском Союзе, и никто не бастовал. То есть история про нет хлеба, пусть едят пирожные, и чем она кончилась, это как бы там во Франции, это одна история. Но у нас это вообще не про нас. Хлебных бунтов не будет.
В 17-м году у нас это произошло, а потом уже, извините, так раздавили. Ну, такими прошлись вообще танками
во
и
многом
тракторами.
Да, во многом да, но вообще в целом, что-то. Я имею в виду, вот, как бы человек, который вот он там, самоуважение какое-то, да, в нем, то есть его давят, а он ничего не предпринимает на этот счет, он терпит и так далее. Вот когда-то, ну, я не знаю, в России там запретили еду. Ну, казалось бы, это что такое бред? Ну, да. То есть там это, по сути, это такая глупость. То есть тебе в 21 веке говорят, что ты можешь есть, а что не можешь есть. За тебя делают твой выбор. Это абсолютно идиотское. Я причем говорю, это даже не о политике дело, а о каком-то таком человеческом состоянии. И все с этим смирились.
Смирились? А мало того, когда показали, как эту еду вообще давят и уничтожают,
это тоже, ну, это тупо,
и это
да.
тоже все восприняли как само собой разумеющееся.
Да, причем если говорить о людях, они же вроде все тоже понимают. То есть, когда запретили еду, я своими глазами видел, там, как люди в Ашане, французское сливочное масло, сгребали его тоннами, там, я не знаю, в эти телеги себе на прозапасы. Да? То есть люди-то знают, что хорошо, что плохо, но как-то, вот, видимо, они к начальнику относятся вот, с почитанием, я не знаю.
Теперь я вас вот о чем спрошу. Вы же были на Болотной, да?
Был.
Вы были на Болотной, вы там выступали. По-моему, вы выступали уже на Сахарова.
На Сахарова, да.
На Сахарова. Скажите мне, а почему, на ваш взгляд, вот все так даже не то, что захлебнулось, а, по-моему, толком и вздохнуть не успело? Уж там-то, казалось, был какой-то такой, была какая-то такая и мотивация, и что-то объединило людей.
Ну, во-первых, они, на мой взгляд, люди вышли все по принципу какого-то человеческого достоинства. Никто не хотел менять власть, все обиделись по-человечески, что их по-свински обсчитали на выборах. Все забыли вообще эту историю, все уже 10 раз передумали, что это на самом деле было. Никаких лидеров протеста не было. Вышли люди обычные, которых оскорбило тот процент голосования, который был показан, представлен на суд. Это была единственная причина, по которой там все оказались. Ни власти не хотели там внезапно сменить, там, уничтожить Кремль и так далее.
Люди вышли и сказали, просто походить шариками?
Нет, они требовали пересчета голосов, требовали или, не знаю, или перевыборов. Речь шла конкретно как бы о инциденте. Он и повлек за собой такое количество людей. Другое дело, что власть сделала вид, что этого ничего не было. А люди, которые выходили на митинги и стали таким образом, ну, каким-то встречающим лидерами протеста, так называемого, они начали играть в игру вхождения на митинги. Хотя это довольно глупое, бесполезное занятие. Ну, то есть, непонятно. То есть, если оно раз, два, три ни к чему не привело, непонятно, зачем четвертый или пятый раз ходить.
Ну, это хождение на митинге ради хождения на митинге.
Да, началась история какая-то медийная, что там власть закинула эту утку, что а вы лучшие люди страны, а они там все говно, а вы лучшие люди страны. И они такие, да, мы лучшие люди страны. Класс! И они такие, вот, они такие, и начали играть в эту игру, там рассказывали все стихи, там, на этих, будем, какую речь теперь мы напишем на митинг. Очевидно, что дела так не решаются. Вообще, никогда. И митинги не могут стать времяпрепровождением приятным. Ну, конечно, они существуют конечно. Для того, чтобы принимать какие-то решения. Люди угу. выходят, высказывают свое недовольство, власть в ответ должна как-то отреагировать. А не должно превращаться это в, типа, в моднейшую какая-то там тема, там, мы по... Давай встанем вокруг Кремля возьмемся и обвяжемся руки, да. белой лентой. И, о, они там падут. Ну, то есть, я смотрел на это все как на какой-то идиотизм. Во многом, наверное, русский идиотизм. То есть, это как-то присуще, наверное, нам. Это, то есть, испытывал... То, когда какие-то люди выступали там на трибунах, я порой испытывал какие-то неловкие совершенно чувства стыда, косноязычия, глупости какой-то, которая звучала там, какой-то банальности. Там. Я помню, кто-то пришел, кто-то говорил, они там трясутся за стеной Кремля. И мы стояли и говорили, что он несет? Ну, как бы, о чем речь? И, опять-таки, во многом из-за вот этого неумелого, как сказать, люди, выйдя на митинг, они, типа, делегировали каким-то образом свои полномочия, да, там, типа, этим лидерам протеста, не знаю кому. Тем, а эти лидеры протеста на начали, как бы там, они после Сахарова, например, я-то помню этот разговор за сценой, когда, типа, ну чё? Они говорят, ну, в следующий раз там увидимся через полтора месяца. Чего? А, ну, а у меня на Филиппины, один говорит, у меня на Филиппины билеты, другой говорит, у меня билеты там отдыхать в Майами, я езжаю в Индонезию. В общем, что там вообще? Никакого в планах не было менять жизнь.
А вы сами, вот понимаете, вы...
Что нужно было делать,
нет,
я знаю.
Нет, давайте сойдем уже с этой темы. А вы сами, вот вы говорите о том, употребили несколько слов «рискуйте», а вы сами понимаете, что вы вот рискуете?
Конечно.
Когда...
Я это говорю как человек, который рисковал.
Нет, я уже не про митинги, я про песенки ваши замечательные. Когда вы под масочкой, из-под масочки такого пациента из санчасти, такое вообще Путину вменяете вплоть до взрывов домов? Не бывает так боязно? Холодок не бежит по спине?
Ну, во-первых, мы пишем песни.
Так, это я
и
знаю.
И я всегда считаю, что как только ты начинаешь задумываться на тему того, а стоит ли тебе это писать, ты проиграл. В этот момент тебе вообще надо переставать заниматься тем, что ты делаешь, и, ну, то есть, значит, уже ничего хорошего и путного из этого не выйдет. Другое дело, что я всегда старался писать, так скажем, печатными словами и аккуратно, и не переходя, собственно, не оскорбляя на личности. Мне всегда когда говорили, а что, я пишу про идиотизм, про глупость и, ну, про какие-то такие понятные общие вещи через призму настоящего, но... И в конце концов, я всегда рассчитываю на здравый смысл. Я понимаю, о чем вы говорите, что мало ли, как у нас, понятно, мы живем в государстве, которое может по щелчку пальцев у тебя все отобрать. И по самому идиотскому поводу. Я даю себе в этом отчет, но...
Прихлопнуть как комарика.
Я понимаю, но я же говорю, я всегда рассчитываю на некий здравый смысл. В конце концов, это песни. Это не призывы к действию, не руководство, не инструкция по эксплуатации, не руководство к действию. Это песня.
В конце концов, у нас великая история.
Виктор обмазал говном часы, Александр пожарил окрошку. Петр Семенович снял трусы и выставил попу в окошко. Олег сделал штопором дырку в кубе, копаясь в проводке соседа. Максим на экране айфона себе ключом нацарапал «Победа». Иван измазал тельняшку золой, Евгений не мылся неделю. Борис кричал «Конгрессменов долой!» и начал курить в постели. Анжела вставила в ноздри кольцо и показала свекрови. Павел засунул в духовку лицо и сжег ресницы и брови. Руслан выбил палкой в больнице стекло, Алексей разломал калитку.
Виктор навоза набрал полкило и в прихожей слепил пирамидку. Михаил органично блевал в кусты и на Кенте устроил истерику. А ты, как за дерзкие санкции, ты наказал адекватно Америку.
Вы, кажется, недавно вернулись с Украины.
Да, был.
Было дело, да? Было дело. А скажите, а вот как там принимать? Там нету какого-то отторжения, ведь столько действительно уже, что называется, крови, просто называя вещи своими именами, пролилось.
На концертах Обломова, по концертам Обломова сложно судить по всей стране, потому что если эти люди пришли к нам на концерт и заплатили за билеты деньги, то значит им это надо, значит им это нравится, и принимали нас замечательно, и концерты прошли хорошо, здорово, и мы увидели много хороших, открытых, добрых лиц и так далее. Другое дело, что, конечно, по моим личным ощущениям, обстановка и ситуация в стране, ну, она несколько печальная. Она, то есть, я это говорю даже не из контекста того, что между Россией и Украиной. То, что запрещены рейсы прямые между Россией и Украиной, это, конечно, отдельный идиотизм, от которого выигрывает только авиакомпания «Белавия» и «Аэробалтик». Да. Но речь идет скорее, как я опять же говорю, про обычных людей. Мы ехали по Киеву, и у них висели такие плакаты с именами людей, погибших на Майдане, и там было написано там такое-то, такое-то, имя такое-то, такое-то, там его там профессия, и сколько ему было лет. Ну и там типа небесная сотня. И мы ехали, и я спросил водителя, который нас вез, типа, а нашли что с расследованием? Нам это же главное дело революции. Первое, что должна была сделать власть? Она должна была расследовать, кто убил этих людей, да, и таким образом должна была восторжествовать справедливость. На что человек сказал мне, что нет, нифига нет, там расследование застопорили, как только могли, замяли, уже 3 года прошло, никого нет. И типа возмущался, что это, конечно, ужасное лицемерие вешать эти плакаты с этими людьми на улицах, когда, ну, то есть люди как мыслят-то, да, он говорит, что если они не говорят, кто и что. Значит, рыльца в пушку у самих.
Ну, конечно.
То есть это значит, что есть что-то такое,
первое
что...
Первое предположение, которое возникает. Да,
да, если ты не можешь расследовать, то есть как же так? О какой справедливости тогда ты можешь говорить?
При современных методах и технологиях.
Да, и я всегда считал,
3 года не могут разобраться.
Я им говорил, что я считаю, что нынешние люди, которые находятся у власти в этой стране, в Украине, им следует как бы помнить о том, что ради того, что они сейчас сидят в этих креслах, погибло много людей. Они просто так они там оказались. И очень было бы здорово, если бы смерть этих людей была не напрасной. Им стоит об этом помнить и стоит им об этом напоминать. Другое дело, что я думаю, что в Украине ребята, я имею в виду люди, живущие там, они умеют напомнить. Да.
Мы с вами говорим, как бы записываем эту передачу накануне презентация вашего нового диска, который называется «Долгая и несчастливая жизнь». Когда передача выйдет в эфир в следующую субботу, уже эта презентация состоится. Но так все-таки «Долгая и несчастливая жизнь»?
Да, абсолютно. Очень долгая и вообще несчастливая.
А вы, то есть вы пессимист?
Как это называется? Я старался быть скорее реалистом. То есть, если я никогда не умел надеяться на лучшее просто так. Я, многие живут жизнь же, как у нас сейчас получается, да? Они живут вот так, как они живут, в надежде, что завтра вдруг что-то изменится в лучшую сторону обязательно. Ну, как-то жизнь повернется, ты что-то кого-то встретишь, кто-то тебя позовет куда-то на работу какую-то там новую и так далее. И жизнь изменится, и все будет хорошо. И женщину найдешь себе, и женишься, и, может быть, даже детей родишь. Ну вот что-то само с собой случится.
Такое чудо произойдет.
При этом, да, при этом никаких предпосылок к этому нет. Жизнь идет из дня в день, изо дня в день, работа, дом, работа, дом, ничего не происходит, но ты все время чего-то ждешь. Я так не умею. Я должен видеть какой-то впереди маяк, должен видеть какой-то свет, да, в этом тоннеле. А если его нет, я чувствую себя в комнате и не знаю, есть вообще из нее двери или нет. Поэтому просто надеяться на лучшее, рассчитывая просто на случай, Это можно, но я так не умею.
Я понял. И в конце туннеля пока не видите.
Я не вижу его, на мой взгляд, может, я плохо вижу, но, конечно, нет. То есть это какая-то такая темнота, причем неизвестно, насколько она затягивается. Ну, это какое-то мое такое субъективное ощущение.
И выражаясь словами из вашей песни, прекрасной, действительно, очень мне понравишься, ненависти в нас больше, чем любви.
Ну да, это было, конечно, всегда, и это так есть, да.
К сожалению. Замечательно, замечательно. Ну вот, как-то, с одной стороны, нехорошо на пессимистической ноте разговор заканчивать. Но, с другой стороны, разговор был такой светлый, и вы человек такой молодой, поэтому я уверен, что вы все-таки еще свет в конце тоннеля увидите. А за этот разговор такой искренний и хороший вам большое спасибо.
Спасибо, что позвали.
Спасибо. 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 В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был Вася Обломов, автор и исполнитель хороших песен о действительно главном. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Чтобы нас любили. Мы хотим, чтобы на нас не обижались те, кого мы давно позабыли. Мы предаем друзей и стараемся этого не замечать. Когда не надо, мы говорим, когда надо, мы предпочитаем молчать. Вежливость и доброту у нас часто принимают за слабость. Неудачи ближнего нам больше всего приносят радость. Кажется, что все лучшее в жизни осталось далеко позади. И сейчас ненависть в нас больше, чем любви. Мы не любим подобных себе, мы не любим других. Нам не нравится время и наличие в нем нас самих. Мы рассуждаем, как жить другим и раздаем советы, когда в собственный шкаф уже давно не пролезают скелеты. Когда приходит время, мы умираем. И наши близкие молча сидят вечерами за крепким чаем. И в тишине они не чувствуют ничего, чтобы болью щемило в груди. Потому что ненависти в нас больше, чем любви. Все на судьбу и так неумело. Делаем вид, что нам все давно ясно, что у нас все под контролем и что наша жизнь так прекрасна. Мы приспособились ко всему и ни разу не становимся проще. И мы дико радуемся появлению военной мощи. Новый зал и ракеты отправляются ввысь. Своим чередом идет наша долгая и несчастливая жизнь.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.
a spiritual, he got nothing to lose. No one's been inside your shoes. When the world is set on top of you, where'd you go now, what'd you do? You got something to prove. You better let them see things from your view. What are you waiting for? Because the time I'm waiting you. I've never heard it all before. And I'm singing it too. Gotta sort it out, it's not too late. Sing a song, get along. You gotta learn to fly, getting high. There was always someone to blame. There was always ways to end that game. You've been living a lie. Never meet your compromise. What are you waiting for? Because the time I'm waiting for you. And when we heard it all before, and I'm singing it too.
Pretty good down here, but you ain't.